эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 августа, сейчас в Сухуми, Схинвале и Тбилиси 21 час в нашем выпуске. Последствия межнациональной драки в Панкисском ущелье. В Схинвале прошла конференция на тему «Экономический потенциал и пути развития Южной Осетии». О чайной абхазской отрасли рассуждает глава компании «Абхаз-чай» Астамур Атырба. Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях. Хосни Мубарак, находящийся в заключении, может быть освобожден на этой неделе. Британская полиция должна будет объяснить, на каком основании в лондонском аэропорту был задержан Дэвид Миранда. МВД России проводит проверку информации о возможном нарушении закона в ходе предвыборной кампании Алексея Навального. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, находящийся в заключении, может быть освобожден на этой неделе. Представители судебных органов Египта сообщили, что суд в Каире снял с Мубарака обвинение в коррупции. Адвокат Мубарака заявил, что ожидает освобождения своего клиента через двое суток. Одновременно, как сообщается, суд постановил продлить содержание под стражей двух сыновей Мубарака, Гамаля и Алаа, которые обвиняют в финансовых злоупотреблениях. Хосни Мубарак остается обвиняемым по двум уголовным делам. В 2012 году он был приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству участников массовых протестных манифестаций, которые проводились в 2011 году и привели к его отставке с поста президента. В январе этого года его адвокаты добились пересмотра этого дела. Ранее суд постановил, что Мубарак может ожидать процесса, не находясь в заключении. По другому делу он обвиняется в нелегальном присвоении средств, которые его адвокат считает, что по этому делу возможно ожидать решения в ближайшее время. Власти Египта объявили о гибели 24 полицейских, попавших в засаду боевиков на севере Синайского полуострова сегодня утром. Вооруженные группировки окружили два микроавтобуса, перевозившие силовиков, и обстреляли их из реактивного гранатомета. Еще трое стражей порядка получили ранения, рассказывает Александра Вагнер.
В последние недели армия и полиция Египта проводят на Синае операцию против радикальных исламистских группировок, резко усиливших активность в этом стратегически важном районе. Нападение на Синае последовало сразу после сообщений представителя движения «Братья мусульмане» о гибели 36 сторонников Мухаммеда Мурси, которые задохнулись в полицейском автобусе на окраине Каира. Как заявила МВД Египта, арестованные, которых перевозили в тюрьму, захватили в заложники полицейского. Закрытый отсек автобуса, где они сидели, охрана забрала. Бросала гранатами со слезоточивым газом. Что стало с заложниками, неизвестно. Министр обороны Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, возглавивший в начале июля свержение правительства и президента Мохаммеда Мурси, в воскресенье выступил с новым заявлением по национальному телевидению. Он сказал, что армия больше не будет терпеть никакого насилия, одновременно отметив, что военные не стремятся захватить власть в Египте, но лишь защищают волю народа. Многие расценивают выступление Ас-Сиси и как сигнал о готовности к диалогу с исламистами. Из-за продолжающегося кровопролития Европейский Союз готовит планы приостановления отношений с Каиром. На этой неделе может быть принято решение отозвать финансовую помощь в размере 5 миллиардов евро, которая была ранее выделена ЕС нынешним египетским властям. Однако многие арабские страны предостерегают Брюссель от такого шага. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал, в воскресенье встречавшийся в Париже с президентом Франции Франсуа Олландом, заявил.
Мы говорили об общих взглядах на происходящее. Я надеюсь, что общие взгляды приведут к общей позиции по поводу необходимых шагов, которые следует предпринять. Я считаю, что давление на Египет вовсе не будет сейчас способствовать восстановлению мира и безопасности в этой стране.
Саудовская Аравия в течение долгого времени была близким союзником бывшего президента Египта Хосни Мубарака, свергнутого в начале 2011 года народной революцией, во главе которой стояло движение «Братья мусульман», позднее приведшая к власти Мухаммеда Мурси.
Рассказывала Александра Вагнер.
Эхо Кавказа. Новости.
Британская полиция должна будет объяснить, на каком основании в лондонском аэропорту Хитроу в воскресенье был задержан Дэвид Миранда, коллега журналиста, близкого к Эдварду Сноудену, которого США обвиняют в шпионаже. Как заявил в понедельник председатель специального комитета Палаты общин по внутренним делам Кит Вайс, нужно как можно быстрее установить, почему Миранда уже много часов находится под стражей. Оппозиционная фракция Верховной Рады Украины «Батьковщина» утверждает, что ее депутат Степан Кубев попал в больницу в результате столкновения с милицией около здания Киевской городской государственной администрации. Как сообщила пресс-служба «Батьковщины», предварительно у него диагностировали перелом ребер, ушиб печени и травмы позвоночника. Ранее лидер фракции Арсений Яценюк рассказал, что в стычках с милицией пострадали еще несколько оппозиционных депутатов. В понедельник в Киеве несколько депутатов через окно проникли в здание Киевского горсовета. Но пройти в зал заседаний им не дали бойцы спецназа. Руководство Ульяновской области предлагает вернуть государство в сферу управления жилищно-коммунальным хозяйством, поскольку частные компании с этой работой не справляются. В регионе создано государственное предприятие «Облкомхоз», которое будет заниматься всеми видами работ в сфере ЖКХ. Оно призвано навести порядок в этой сфере, составив конкуренцию участникам. С подробностями Сергей Гогин.
В правительство Ульяновской области поступают сотни жалоб на злоупотребление в сфере ЖКХ. Люди с ностальгией вспоминают советские времена, когда коммунальная сфера более-менее успешно управлялась государством, а квартплата была низкой. Зачастую деньги, собранные с граждан в качестве платы за жилье, не поступают поставщикам услуг. В связи с этим в прошлом году в области было возбуждено 37 уголовных дел. По словам губернатора области Сергея Морозова, государственное предприятие «Облкомхоз» не вытеснит частный бизнес из сферы ЖКХ, но даст людям альтернативу в виде качественной, прозрачной, контролируемой системы управления жильем, задаст планку частным управляющим компаниям. «Облкомхоз» начал работать в 7 населенных пунктах Ульяновской области, включая областной центр.
Рассказывал Сергей Глогин, подготовила новости Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Панкисском ущелье неспокойно уже третий день. В субботу там произошла драка между местными грузинами и кистинцами. Позже жители грузинского села Матани взяли под контроль центральную трассу ущелья и в течение нескольких часов досматривали все автомобили, следовавшие в кистинское село Дуиси. Напряжение в ущелье несколько спало после того, как в регион прибыл министр внутренних дел Грузии. На теме работала моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
История началась с бытового конфликта. В субботу около центральной мечети в селе Дуиси остановился автомобиль с изрядно подвыпившими молодыми людьми из соседнего и самого крупного грузинского села ущелья Матани. В машине гремела музыка. Кто-то из кистинцев потребовал прекратить нарушать тишину во дворе мечети, где в тот момент шла служба. Грузины отказались, и между молодыми людьми началась словесная перепалка. Вскоре она переросла в драку уже за пределами села. Пятерым грузинам изрядно досталось на орехи от группы кистинцев примерно из 30 человек. Одному из пострадавших гостей даже пришлось обратиться за помощью в районную больницу. Жители Матани не задержались с ответом. Они перекрыли центральную трассу, ведущую в Дуиси. Все воскресенье, вооружившись деревянными дубинками, они досматривали автомобили и микроавтобусы, следовавшие в кистинские поселения. Они искали мужчин с бородами, рассказывает 22-летний местный кистинец Сулхан Бурзикашвили. Некоторые местные жители даже решили предупредить своих родных в других регионах, чтобы те пока не приезжали в Дуиси. Панкисские полицейские предпочли не вмешиваться в происходящее. Сулхан объяснил, почему.
Все это из-за того, что люди чувствуют, что больше нет такой острой необходимости следовать закону, как это было раньше. Теперь можно делать что угодно, и никто за это не будет наказан.
По сведениям Кахетинского информационного центра, в ходе воскресных проверок по меньшей мере один молодой кистинец был избит. Автомобиль другого получил значительные повреждения.
Если бы это мы поехали в Ахмету и стали перед церковью вытворять то же самое, что и они, кружить на машине и делать то, что нарушает христианские порядки, уверен, что у местных жителей была такая же реакция.
сказал Сухан. Чтобы разрядить ситуацию, вчера в Ахмету пришлось приехать главе МВД Иракли Гарибашвили. После его встреч со старейшинами грузинского и кистинского сел матанцы освободили центральную трассу и разошлись по домам. Но в этой истории пока рано ставить точку, считает уроженка села Дуиси и советник госминистра по вопросам реинтеграции Мека Хангушвили. Больше 10 лет, по ее словам, ничего подобного в этом регионе не случалось.
Как я знаю, руководство МВД пообещало, что будут наказаны все виновные с обеих сторон, что можно только приветствовать. Хотя кистинцы – традиционный народ, они очень законопослушны. Только действия правоохранительных органов помогут полностью разрешить этот конфликт.
Говорит Хангушвили. По сведениям главы села Матани Гочи Китасашвили, полиция уже приступила к расследованию случившегося. Дело заведено по статье «Хулиганство». Никто из участников драки, как и тех, кто в воскресенье занимался досмотром автомобилей, по его словам, пока не был вызван на допрос.
Примирение уже случилось. Обе стороны достигли согласия. О месте здесь и речи быть не может. Я сегодня поговорил с участниками драки. Ни у кого из них никаких претензий нет. Все прояснили. А как удалось их примирить, кто в это вмешался, все это уже не важно. Главное, что все теперь спокойно.
Сказал Китасашвили. Сегодня с утра, по его словам, село Матани патрулирует несколько автомобилей с полицейскими, а центральная трасса свободна для проезда. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Переходим к следующей теме. Центральная избирательная комиссия Грузии официально зарегистрировала в качестве кандидатов в президенты на предстоящие 27 октября выборах лидера лейбористской партии Шалвун Аталашвили и Михаила Салуашвили. Количество избирательных субъектов, которые обратили Центральную избирательную комиссию для регистрации, уже достигло 34. Трое из них получили отказ, а 25 инициативных групп были зарегистрированы. Процесс регистрации кандидатов в президенты завершится 27 сентября. Это информация агентства новости Грузия, и она служит у нас, мы ее приводим для обсуждения нашей темы дня с нашим гостем, который находится в прямом эфире по телефону Тбилиси, политолог Сосон Скоришвили. Добрый вечер, Сосон.
Добрый вечер.
Ну что ж, вот судя по цифрам, довольно-таки большая активность развернулась в предвыборную пору. Скажите, пожалуйста, 25 инициативных групп были уже зарегистрированы, и еще до 28 сентября продлится регистрация. Ну, мне кажется, в прошлые годы такого не было. Чем вы объясняете такую небывалую активность?
Я думаю, размечтались мы все здесь, в Грузии. И уже дело дошло до того, что кандидатов в президенты больше, чем кандидатов в тамады грузинских застолий. Поэтому придется, видимо, пересматривать и грузинское законодательство, согласно которому кандидату в президенты не следует вообще представлять справку о здоровье. Я уверен, что зарегистрировано будет максимум 7-8 человек, но период предвыборный, конечно, является предметом развлечения многих, которые считают себя достойными кандидатами в президенты. Увы, настроение у избирателей противоположное. Они рассматривают реально 3-4 кандидатуры, которые могут появиться во время дебатов президентских. И я думаю, после 27 декабря ни у кого не останется сомнений о том, что первая тройка практически уже определена. Но в каком порядке они займут места, это будут решать избиратели 27 октября.
А как вы считаете, что почему именно такая активность, учитывая, что должность президента, она довольно-таки, ну, так скажем, уже потеряла свое значение, которое имела раньше. Вот в чем здесь секрет?
Знаете, во-первых, переоценки собственных возможностей. Абсолютно неизвестные люди вдруг решили просто заявить о своих талантах, в кавычках, но еще не собраны несколько тысяч подписей, которые необходимы для их регистрации. И я думаю, таких документов они не смогут просто собрать. Потому что вряд ли у кого-либо из таких неизвестных кандидатов найдутся ресурсы, чтобы тысячами подписей привлечь Центральную избирательную комиссию. Мы уже привыкли, что кандидаты на разные посты получают 0% голосов. Поэтому, видимо, это отголосок просто очень распространенные в Грузии безработицы. Вот и считают люди, может быть, и повезет. Покупая лотерейный билет, конечно, шансов больше на выигрыш, чем на выигрыш президентского кресла. Тем не менее, оптимизма у нас, конечно, намного больше, чем реалии об этом могут нам заказывать.
Но при этом у некоторых политиков, даже неизвестных, появится пункт биографии. Был кандидатом в президенты Грузии.
Ну, будем откровенны. Это политика национального движения, которое по разным своим рычагам на отдельные политические мелкие партии стараются создать картину многопартийной борьбы, чтобы хотя бы по несколько сотен голосов человек отобрал бы от фаворита на этих выборах кандидата от «Грузинской мечты». Конечно, основная цель нынче партии Саакашвили является необходимость проведения второго тура. И мы будем свидетелями, как все это будет оцениваться в сравнении с триумфом Саакашвили в предыдущие годы, когда он сперва 97% набрал, потом 53%, в первом туре он все это решал. А вот «Грузинская мечта» не сможет решить в первом туре. Пусть все принимают участие в выборах. Чем больше кандидатов, тем больше шансов, что 50% в первом туре не сможет добиться ни один кандидат.
Ну, мы уже сейчас говорили о том, что должность президента уже не та, потеряла свой политический вес, и административный, и хозяйственный. Как вы считаете, кто больший вклад вот в это внес, вот в нивелирование этой должности? Прошлые власти или нынешние власти? Национальное движение или «Грузинская мечта»?
Во-первых, конституция, которая должна войти в силу просто после инаугурации нового президента, она готовилась для господина Саакашвили, который собирался занять в новом положении место премьер-министра страны. Поэтому функции премьера растут по новой конституции. И, в общем, как говорится, допрыгались. И стараясь возвести, так сказать, сан всемогущего лидера Саакашвили, приходится этот рецепт предлагать ныне уже господину Иванишвили, от чего он может и отказаться. Но я свидетель, как неоднократно господин Иванишвили говорил о том, что обязательно усилить власть президента, потому что только фигура, так сказать, не имеющая реальных рычагов, может нанести больше вреда в отношениях парламента с правительством, чем сильная, так сказать, рука президента. Поэтому международные связи переводятся опять в раздел владения президента, так же, как и Совет Безопасности страны. Так что говорить о том, что совершенно нивелирована роль президента, уже не приходится.
Спасибо. Спасибо вам, Сосо, за участие в нашей программе. Напоминаю, что по телефону из Тбилиси был наш собеседник, политолог Сосо Цискаришвили. Мы обсуждали новый грузинский феномен. Небывалая активность на выборах президента Грузии.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми Цхинвали и Тбилиси, 21:19. Переходим к абхазской теме. Состояние чайной отрасли самопроглашенной республики трудно назвать хорошим. Последние годы власти республики были властями были предприняты попытки реанимировать отрасль, но они пока не увенчались успехом. И судя по тому, что говорит руководитель компании «Абхаз-чай» Астамур Атырба, дело не в нерадивости абхазских чаеводов. Подробности у нашего постоянного автора Виталия Шария.
Не так давно в эфире «Эхо Кавказа» в публикации «Престиж сельскохозяйственной отрасли мы уронили искусственно» я привел в частности слова известного в Абхазии специалиста сельского хозяйства Потеко Багратовича Алана о том, что созданная у нас госкомпания «Абхаз-чай», несмотря на вложенное в ее деятельность 100 миллионов рублей, ничего не дала. Это мнение не могло не задеть гендиректора республиканского унитарного предприятия «Абхаз-чай» Астамура Отырба, который пригласил меня с Потеко Багратовичем к себе в офис, чтобы изложить свою точку зрения на ситуацию с этой организацией и чайной отраслью в Абхазии вообще. Астамур Михайлович начал разговор с того, что до 70-х годов прошлого века чай, который у нас выпускали, был очень даже неплохого качества, но потом в Грузинской ССР с приходом к власти Эдуарда Шеварднадзе началась гонка за количеством.
Массовое производство чая поставили в фабрики невероятных размеров. Это силос заготовления, сушить солому. И все бегали за количеством. Качество, об этом никто не думал. Ну, Шеварднадзе получил свои награды. Наш чай остался не у дел.
Астамур Отырба рассказал о себе, что он окончил среднюю школу в селе Абгархук, потом институт в Ставрополе, после войны занимался бизнесом в Москве и к чайной отрасли не имел никакого отношения, пока к нему не обратился с поручением заняться ей второй президент Абхазии Сергей Багавш. Не сразу Астамур согласился заняться этим новым для себя делом. Однако сегодня он говорит так.
С какими только чайниками не встречался, то чайниками называют тех, кто занимается среди профессионалов. Чайник – это тот, кто занимается чаем. Вот я вам скажу, эти люди в чай не влюбиться невозможно. Какая-то отдельная атмосфера. В эту отрасль так влюбился и так вцепился.
Он убежден, что чайная отрасль не может не быть рентабельной, но только, конечно, если производить чай, а не мусор. Но к началу 10-х годов нашего века многие в Абхазии уже перестали верить в будущее у нас этой отрасли. Астамур Отырба рассказывает.
Урать земель с обратно в Абхазии чай был процесс очень сложный. Во всех районах без исключения. Сказали, это наши дедовские земли, все чайные плантации захватили и начали рубить. Когда я пришел, значит, и в их группах собрал людей и сказал, уважаемые, либо сейчас мы с вами начнем стреляться по этому поводу, либо мы, старые люди, которые были, все пришли, либо мы восстановим отрасль. Вернул их в историю, напомнил, кто в Кастро приезжал, показал им фотографии старые. Либо сюда вперед двинемся, глядя на старое, на былое, так? Либо, значит, вы ничего не сделали, что вы сделали 20 лет прошло, ничего ли? Я, по-моему, Таня там такой вдуривших встал и сказал, если, сынок, ты это на самом деле делаешь, все вопросы сняты. Мы рады тебе помочь. Но вдруг, если ты решишь, как все, продавать наши земли, будет проблема у тебя. В общем, они вернули. То же самое, мы ездили в ГАЛ, проводили совещание.
В соответствии с программой развития отрасли на выделенные РУПУ средства было восстановлено более 1000 гектаров чайных плантаций, но этому уже шло сопротивление.
Пока мы восстанавливали. Вот вода почера. Мы восстановили почти 300 гектаров. Вот некоторые чиновники, это все сухое было, сожгли 300 гектаров чая. Я не стукаюсь. Но ввиду того, что мы живем в правовом государстве, пытаемся построить правовое государство, я пришел к президенту и говорю, уважаемый, он говорит, я видел, что жгут чай. Вот ты видел, а ты знаешь, что это сделал? Он говорит, да. Ну, послушайте, заводи уголовное дело, пиши. Мы дали материал один раз, нам отказали, видишь, никого не нашли. Я говорю, в чем дело? Он говорит, второй раз подавай. Ты еще, говорит, не знаешь, как работаем? Давай. Мы под конец сделали так. Выехали с комиссии, предложили фотоматериалы туда. Что было, что осталось, с датами, с объяснениями. В общем,
ну
уже просто бери за уши, все готово. Весь материал отдали. Они пришли и говорят, слушай, мы дело возбуждать не можем. Я говорю, слушай, я 6 миллионов туда потратил, как это вы не можете? Это государственные деньги, имущество государственное. Давай, чтобы мне тебе не делать. В общем, мы скажем, что ты потратил 6 миллионов для комиссии, а их, этих находить не будет. То есть не установлены лица. Понимаете, я тогда объясняю, говорю, ну все же наши ребята. Я говорю, слушай, как это получается? Раз кто-то может, значит, а кто не может, того убить можно, а кто может, того убить нельзя, что ли?
причем самое веселое, пожгли восстановленное.
Восстановленное пожгли. Понимаете, там такие плантации, кочера, вода, какие сказочные плантации.
Цель какая была?
Цель они видели, захватили землю, какая цель?
Ну, под что?
Под виноград, говорит.
Я не стал допытываться у Астамура Михайловича, кто был поджигателем. Понятно, презумпция невиновности и все такое. Хотя он явно знал их имена. Но сама по себе ситуация эта в значительной мере повергает шок. Лично мое мнение таково. Мне кажется, было бы нелепо стоять горой или за виноград, или за чайные плантации. Принцип «или-или» тут совершенно не подходит. Будущее покажет, сколько чаю на современном оборудовании, а качество его зарубежные, в том числе азиатские специалисты, не ставят под сомнение, смогут производить и реализовывать в Абхазии. Но в любом случае уничтожать труд предыдущих поколений нашего народа, которые закладывали чайные плантации, это и неразумно, и безрассудно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь юго-осетинская тема. Сегодня молодежная организация «Ирис Амбон» провела в Цхинвале экономическую конференцию. На ней побывал наш корреспондент Зарина Санакоева.
Сегодняшняя конференция – первая в цикле аналогичных мероприятий, которые планирует провести молодежная организация «Ирис Амбон» в Южной Осетии. Завершится цикл в мае будущего года большим экономическим форумом. По словам председателя организации Вячеслава Хойзева, необходимо крайне серьезно и ответственно подходить к анализу тех вопросов, которые предстоит рассматривать на конференциях. В их числе промышленность, малое и среднее предпринимательство, безработица и сельское хозяйство. Организация мыслит в рамках базовых для современного государства понятий, функционирующая правовая система и необходимость экономического развития. Несомненный козырь, по мнению Хойзева, это потенциал тех ребят, которые готовы сотрудничать с ИРИС Амбон. Среди них есть студенты, которые получают экономическое образование в вузах России.
Наши представители в различных вузах Российской Федерации защищают на красные дипломы экономические проекты, проекты, которые касаются туристической составляющей. Было бы целесообразным со стороны государственных органов подключиться и начать сотрудничество с автономными некоммерческими организациями республиканского характера, программными ценностями которых является укрепление и развитие нашей государственности.
Тема мероприятия «Экономический потенциал и пути развития Южной Осетии» включает в себя круг вопросов, решение которых жизненно важно для республики. Председатель молодежной организации Академии социологического анализа Алан Чочев полагает, что поиск некой гипотетически приоритетной экономической сферы, развитие которой якобы привело бы к подъему экономики в целом, не слишком продуктивно.
На мой взгляд, экономика любого государства состоит из разных отраслей, и нельзя брать что-то за основу, ну, за исключением таких каких-то необычных геополитических положений и условий, и ресурсов, которые бывают там в разных странах. В нашем случае мы не можем себе позволить, например, построить свою экономику только на туризме, или только на сельском хозяйстве, или только на продаже минеральной воды. Мне это представляется как-то малоэффективным и не очень разумным.
Начальник управления малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Павел Кумаритов, напротив, уверен, что стагнацию юго-осетинской экономики можно преодолеть только за счет стимулирования совершенно конкретных отраслей. По его мнению, это сельское хозяйство и туризм.
Наше государство – это пока локомотив, экономика которого стоит на рельсах. К нему мы сейчас подводим вот этот паровоз, который его вперед подняли. Если она сдвинется вперед, то уже мы можем говорить о многоотраслевом развитии нашей экономики. А пока две отрасли. Если у нас начнут хотя бы элементарно работать, то мы можем себя кормить. А не так, что поехал человек в Россию, оттуда привез 3 килограмма помидор, 10 килограммов муки и так далее, нам продал. Мы взяли зарплату, отдали этому человеку, он опять их повез в Россию, оставил там.
Президент медиацентра ИР, в помещении которого шла конференция, Ирина Коглоева предположила, что помехи в экономике почесть создаются искусственно.
Получается, что экономика становится главной в идеологическом аспекте. Тем направлением, которое нам поможет возродиться в национальном смысле, потому что надо работать, а нам не дают работать. У меня вообще впечатление, что существуют какие-то силы, которые специально создают вот эти неусловия для развития, потому что когда народ не может реализовывать свой потенциал, заложенный природой в тех или иных сферах, пока его направляют в те какие-то непонятные дебри, то ли минеральную воду продавать налево-направо, то ли туризм развивать, то ли еще что-то развивать.
По ее мнению, все предлагаемые модели экономического развития несостоятельны, поскольку в той или иной степени копируют подходы плановой советской экономики, создававшие промышленные монстры безо всякой на то необходимости, без учета истинного спроса и имеющихся ресурсов. Движные сети и по сей день влачат жалкое существование недееспособные и убыточные промышленные предприятия, построенные в советские времена. Никто и никогда всерьез не изучал проблемы экономики Южной Осетии, напомнила Ирина Коглоева. Поэтому идея проведения масштабного экономического исследования, которое возникло у молодежи, внушает оптимизм. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси. 21:30. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Глава Минобороны Грузии Иракли Аласания посещает сегодня, 19 августа, с официальным визитом США. Это первый визит грузинского министра обороны в Соединенные Штаты за последние 4 года, передает информагентство «Тренд». «Меня пригласил мой американский коллега в ходе встречи в Брюсселе, где я принимал участие». В министериале НАТО сообщил Аласания, подчеркнув, что США подтверждают готовность к углублению сотрудничества в военной отрасли. По словам министра, США окажут помощь Грузии в подготовке вооруженных сил. И не только для проведения операций за рубежом, но и для усиления обороноспособности страны. Глава МВД Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с жителями сел Дуиси и Матани Панкисского ущелья и выслушал информацию о произошедшем там инциденте. Встреча состоялась в краевой полиции Кахетинского региона, сообщает портал «Грузия онлайн». Ранее пресс-служба МВД Грузии сообщала, что глава МВД не намерен ехать в Панкисское ущелье, так как ситуацию полностью контролирует полиция. Иракли Гарибашвили не стал комментировать журналистам итоги встречи. По информации МВД Грузии, ситуация в селе Дуиси на данный момент спокойная. 18 августа в селе Дуиси Панкисского ущелья произошла массовая драка, в которой принимали участие около 30 человек. По заявлению очевидцев, драка началась в селе Дуиси и продолжилась в селе Матани. Серьезных травм никто не получил. По заявлению лидера парламентского большинства Грузии, экс-министра обороны и внутренних дел Бача Ахалай, возможно, оформит досудебное соглашение. Об этом Давид Саганалидзе заявил в эксклюзивном интервью издания Prime Time. По словам депутата, несмотря на то, что Ахалай был оправдан в одном из легких эпизодов, существуют другие серьезные эпизоды дела, по которым он не сможет выйти из тюрьмы. Совсем другой случай – признание вины и оформление с ним процессуального соглашения. Ибо Ахалай не может представить такие материалы и информацию, что на повестке дня встанет вопрос оформления процессуального соглашения, отмечает депутат. Экологи из Татарстана изучают состояние рек Абхазии, как сообщил председатель Госкомитета по экологии и природопользованию самопровозглашенной республики Роман Дбар. Мониторингом водных ресурсов занимаются 15 экологов из Казанского федерального университета под руководством доктора биологических наук Нафиса Мингазова. Бар уточнил, что это совместный проект Казанского университета и Института экологии, она осуществляемая на основе соглашения между Академиями наук России и Абхазии.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Принадлежащие супруги грузинского премьер-министра Эке Хвадилидзе, 9 канал, до конца августа будет закрыт, если за оставшееся время не появится покупатель. Это решение главы Кабинета министров Грузии Бедзины Иванишвили было объяснено тем, что необходимо создать реальные условия для всех кандидатов на президентский пост. На теме работала моя коллега Нона Суварян.
Для сотрудников 9 канала, а их около 600, новость о том, что через 2 недели они могут остаться без работы, прозвучала как гром среди ясного неба. Объявление было сделано руководством телекомпании сегодня на экстренном совещании. Сразу после этого появилось и заявление премьер-министра, в котором он признался, что чувствует дискомфорт из-за того, что его семья владеет телеканалом, в то время как в стране идет предвыборная гонка. А продать 9 канал премьеру не удалось. 16 августа отказался последний покупатель.
Если до 1 сентября не появится покупатель, мы будем вынуждены остановить работу телекомпании 9 канал и информационного агентства Инфо-9. Несмотря на то, что в случае ликвидации законодательства не предусматривает выплату компенсации сотрудникам, я и моя семья решили каждому сотруднику выплатить компенсацию за 2 месяца. Считаю, что я не должен помогать стране инвестициями в телевидении и СМИ. Я буду содействовать стране с помощью других, более эффективных проектов.
Решение закрыть канал Иванишвили объяснил необходимостью обеспечить равные условия для всех кандидатов в ходе президентской гонки. Однако с премьером согласны далеко не все, так глава НПО «Справедливые выборы» Нино Ломджари считает, что закрытие одного из наиболее популярных каналов негативно отразится на предвыборной ситуации.
Когда во владении политика телевидения, всегда есть сомнения, насколько оно объективно. Об этом говорили, но если посмотреть на работу этой телекомпании, то нельзя сказать, что она была однозначно предвзятой, проводила одну линию. Я не считаю, что 9 канал был настолько необъективным, односторонним, чтобы оправдать его закрытие.
Медиапространство после закрытия 9 канала не пострадает. Ток-шоу есть и на других каналах, считает представитель грузинского офиса Transparency International Мамукан Гуладзе. Эксперт затрудняется дать однозначную оценку решению премьера.
С одной стороны, политические партии всегда используют собственные телеканалы для продвижения своих позиций. С другой стороны, работающие в этих СМИ журналисты останутся без работы.
Первое заявление, что он намерен избавиться от телекомпании, Иванишвили сделал сразу после выборов. Глава Кабмина не скрывал, что канал стал для него обузой. Как один из вариантов рассматривалась передача канала общественному вещателю, что вызвало протест со стороны оппозиции и части грузинского общества. В итоге премьеру пришлось отказаться от этой идеи. После того Иванишвили поведал обществу о желании продать канал. Конкретной информации о том, кто и по какой цене пытался купить телекомпанию, нет. В сегодняшнем заявлении премьера лишь указано, что семья Иванишвили готова продать 9 канал за треть его цены. Как сложится судьба сотрудников 9 канала, станет известно до конца этого месяца. На сегодняшнем совещании предоставили свободу выбора, приходить в течение оставшихся 11 дней на работу или нет. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
14 августа, в день 21-й годовщины начала грузино-абхазского вооруженного конфликта, Министерство по реинтеграции Грузии распространило заявление. В нем военное решение проблемы территориальной целостности страны было расценено как политическая ошибка, которая не должна повториться в будущем. В тексте заявления особенно подчеркивается, что грузинские власти отказались от милитаристской риторики и готовы к мирному решению застарелых конфликтов. Можно ли рассматривать этот шаг в качестве начала процесса примирения? Какое влияние он может оказать на общую ситуацию на Южном Кавказе? На эти вопросы отвечает политолог Сергей Маркедонов в рубрике «Взгляд из».
«Взгляд из». Разрешение любого конфликта, а тем более этнополитического противостояния, без символических жестов не бывает. Без них невозможно то, что политики-эксперты называют «мерами доверия». Мало договориться о статусе того или иного спорного района или республики с частично признанным или непризнанным суверенитетом. Для прочного и необратимого мира необходимо, чтобы эти договоренности выполнялись, считались легитимными в обоих противостоящих лагерях. Иначе самые гениальные мирные планы так и останутся бумажными творениями, которые не будут выполняться просто из-за опасения того, что твой визави использует их лишь как мирную передышку для наращивания сил. В последние годы грузинские власти не баловали публику заявлениями, в которых признавалась бы вина Грузии за этнополитические конфликты и провалы собственного государственного строительства и национальной политики. Акцент делался больше на происки коварного северного соседа и его имперские аппетиты. В такой картине мира абхазам и осетинам отводилась роль марионеток Кремля, агрессивных сепаратистов, то есть объектов для манипулирования. Политическая субъектность за ними фактически не признавалась. И дело в данном случае не ограничивалось только риторикой. Этот взгляд утверждался и на институциональном уровне посредством принятия оккупационного законодательства. В августе 2013 года, через 21 год после начала грузино-абхазского вооруженного конфликта, аппарат Министерства Грузии, то есть официальная структура, не правозащитники и не гражданские активисты, готовы к признанию ответственности не только противоположной стороны. Это, конечно же, стоит рассматривать как серьезную подвижку. Однако спешить с оптимистическими прогнозами не следует. Для этого есть несколько серьезных причин. Во-первых, такой шаг, пусть и важный, не сопровождается другими политическими мерами. Скажем осторожнее, пока не сопровождается. Между тем, только системный подход смог бы сформировать позитивную кредитную историю Грузии в абхазском и юго-осетинском восприятии. Взять хотя бы словосочетание «Южная Осетия», которое упорно отторгается грузинскими политиками как во власти, так и в оппозиции. Не видно и готовности к тому, чтобы подписать пакет о неприменении силы не с Москвой, а с главными участниками этнополитических конфликтов Сухуми и Цхинвали. Не слишком блестящими представляются и перспективы отказа от оккупационного законодательства, что позволило бы прийти к признанию, нет, не отдельной государственности Абхазии и Южной Осетии, а их политической субъектности. Но ведь без такого признания сложно всерьез рассчитывать на взаимность. И реакция из Сухуми показала, что мирная инициатива от ведомства Паты Закаришвили не вызывает даже осторожного оптимизма. По словам министра иностранных дел частично признанной республики Вячеслава Чирикба, доверия к грузинскому государству Абхазии как не было, так и нет. Во-вторых, не стоит забывать, что правительство Бедзины Иванишвили в целом, и его министры в частности, существует не в вакууме. Единое национальное движение Михаил Саакашвили, хотя и потеряли свои прежние позиции, не готовы сдаваться. Особенно в канун президентских выборов. И патриотическая риторика уже используется ими для изобличения оппонентов. В Грузии немало беженцев из Абхазии и Южной Осетии, а их голоса – фактор, от которого ни один политик Грузии не сможет отмахнуться. Да и внутри грузинской мечты далеко не все готовы к односторонним уступкам оппонентам. В этой связи проблематично именно формирование комплекса мер по выстраиванию доверия. Не одного или двух внешнеэффектных шагов, а целостной системы. Для этого существует слишком много внутренних ограничителей. Поэтому пока не стоит строить далеко идущие прогнозы относительно мира на Южном Кавказе. Признавать собственные ошибки крайне тяжело, даже если это прошлые прегрешения, но намного сложнее выстраивать стратегию на будущее. Между тем, если предположить, что правительство Грузии вдруг преодолеет все имеющиеся барьеры и предложит некий перспективный план, то это создаст немалые трудности и для абхазской юго-осетинской элиты, и для Кремля. Ведь одно дело противостоять натиску Саакашвили, а совсем другое – отвечать на мирные инициативы. Корректно и по существу. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Взгляд из.
А теперь еще одна наша постоянная рубрика «Голоса». После осенних президентских выборов Михаил Саакашвили должен будет покинуть свою резиденцию, расположенную в районе Авлабар. Что делать с этим помпезным зданием дальше? Такой вопрос сегодня задавала прохожим на улицах Тбилиси наш корреспондент Мзия Паристишвили.
Голоса.
Новые власти говорят и планируют, что новый президент Грузии уже не будет занимать резиденцию президента в Авлабаре. Будет в бывшем посольстве США. Как вы думаете, президент уже не должен сидеть в этой резиденции?
Вы знаете, это вопрос личный. Как он хочет, пусть он так и действует.
Диоген
в бочке сидел.
И 2500 лет все знают, что Диоген был великий человек. Какая разница? Не место красит человек, а человек красит место.
Ну, естественно.
А вот так вам нравится Авлабарская резиденция?
Вы знаете, я близко даже не подходил, я не знаю.
В Авлабаре хорошую рыбу продавали в моем детстве. Вот это мне нравилось. А сейчас там рыбы нет. И это мне не нравится.
Пусть останется та резиденция, которую открыл Саакашвили. Не нужна нам еще одна новая. Нынешняя просторная, большая. А куда хотят перенести? На улицу Атунели, в бывшем здании посольства США. Это ведь такое место, к нему не подступиться, негде даже машину припарковать. Мне больше нравится нынешняя резиденция. Красивое большое здание. Должно служить и будущим президентам. Допустим, гость приедет или президент другой страны. Где его будут принимать? Вот в том непрестижном, очень плохом месте это просто издевательство.
Можно ведь эту резиденцию переделать во что-то другое, например, дом искусств или еще что-то. Я тоже считаю, что не обязательно, чтобы новый президент располагался именно в этой резиденции.
Вот скажи, зачем ему нужна такая огромная резиденция? Грузия маленькая и скромная страна. Зачем такое огромное здание, когда множество людей на кусок хлеба не могут заработать и на улицах милостыни просят? Сколько денег потрачено на строительство этой резиденции? Не лучше было бы, если эти деньги людям бы раздали, фабрику или завод открыли? Но те, кто у власти, они ведь сами хорошо зарабатывают и не чувствуют, что вокруг людям тяжело жить. В Тбилиси не осталось среднего слоя. Люди делятся на богатых и на нищих, как мы. Одни в днем живем.
Пусть у этого здания будет другое назначение. Было бы хорошо, если бы в нем открыли галерею современных художников. Я буду рада, если эта резиденция будет служить гораздо большему количеству людей. Но в то же время я хочу, чтобы у президента Грузии была хорошая, представительная резиденция. Наверное, построят хороший дворец. Не думаю, что вы построили плохую резиденцию будущему президенту Грузии, кто бы он ни был.
Новые власти говорят, что резиденция в Авлабаре, она слишком большая. И намереваются, что новый президент уже там не будет располагаться. Вот как вы думаете, вам нравится эта резиденция, вот это решение?
Сама резиденция нравится, но президент там будет или нет, я же не знаю.
Новый президент уже после выборов займет другую резиденцию.
Я хочу, чтобы Саакашвили был.
Вы хотите, чтобы Саакашвили остался президентом?
Да, потому что он национальный вопрос он не ведет, так мы. Вот он армянин, я азербайджанец. У нас нету такого, вот ты грузин, ты это. Да, он как-то, да. А вот эта другая власть придет, все равно, что он для нас делает? Ничего не делает. Я думаю, пускай будет опять Миша. Под прием мы спокойно спим ночью.
Ну, он уже, вот сколько, 9 лет он, как это?
9 лет, у нас сейчас свет есть, газ есть. Нормально живем. Я, например, хочу, чтобы он был. Вот он поживет человеку.
Скажите, пожалуйста, вам нравится в Авлабаре или нет?
Я придерживаюсь такого мнения, что о политике я не говорю, извините.
Нет, это просто по поводу резиденции президента. Здание вам нравится?
Само здание?
Да.
Здание очень нравится.
А вы считаете, что и другой президент там должен
мне
сидеть?
Мне про другого президента сказали, что он будет сидеть в бывшем американском посольстве.
А вот это здание вам нравится? Это лучше будет? Ну, как визитная карточка для страны?
Я не могу сказать это. Главное, кто будет сидеть, они... Визитная карточка – это люди, а не здание.
Голоса.
Рубрику «Голоса» подготовила моя коллега Тбилиси Мзия Парисишвили, а мы переходим к международной теме. Московская полиция 19 августа возбудила уголовное дело по факту нападения на Джабраила Махмудова, одного из обвиняемых по делу об убийстве в 2006 году Анны Политковской. На минувшей неделе Махмудов был ранен ногу неизвестными, сейчас он находится в Боткинской больнице. В понедельник в Московском городском суде, где продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты», решено не рассматривать дело Махмудова отдельно, как просили прокуроры, и дождаться, когда он поправится после ранения и сможет приехать на заседание. Рассказывает моя коллега в Москве Наталья Джампаладова.
Председательствующий на процессе судья Павел Мелехин на заседании в понедельник огласил справку из Боткинской больницы о состоянии здоровья Джабраила Махмудова. По оценкам врачей, выписать его могут ориентировочно 30 августа. Поскольку дата неточная, судья назначил следующее заседание на 26 августа. С такой просьбой обвинение обратилось к суду в прошлый четверг, после того, как стало известно, что Махмудов госпитализирован с огнестрельным ранением. Он был ранен вечером 14 августа возле станции метро улица 1905 года. Неизвестные ударили его по голове и выстрелили в ногу. Пока не установлено, кто стрелял и из какого оружия. Полицейские проверяют, не было ли покушения на Джабраила Махмудова инсценировкой. Основной этой версией не является, ее рассматривают наравне с другими, уточняет агентство РИА Новости. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев скептически относится к подобным предположениям и не исключает, что покушение на его подзащитного связано с делом Анны Политковской.
Те, кто говорят про инсценировку и про самострел, в лучшем случае не преднамеренно говорят глупость. Им надо, с одной стороны, покрыть тех, кто, возможно, причастен к этому покушению, и дискредитировать максимально моего подзащитного. Кто не верит, пусть проверит. Пусть они просто разок придут на перевязку и посмотрят на ногу моего подзащитного. И все станет предельно ясно. До сих пор неизвестно, будет ли у него эта нога вообще работать когда-нибудь. Бедро прошито насквозь, во всю глубину, что называется. Еще 1 миллиметр бы он мог просто до больницы не доехать, была бы перебита бедренная артерия.
А как вы считаете, это может быть связано вот с делом Анны Политковской?
Это вполне вероятно. То есть у нас все больше и больше оснований считать так. Утверждать мы, к сожалению, не можем, поскольку не знаем, кто стрелял.
Дело об убийстве Анны Политковской Московский городской суд начал рассматривать 24 июля. На скамье подсудимых сейчас 5 человек. Братья Махмудовы, Рустам, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, Ибрагим, который должен был сообщить брату о приближении журналистки к дому, и Джабраил, который, как утверждает следствие, должен был увести братьев с места преступления. Также дядя братьев Махмудовых, Лом Али Гайтукаев, его следствие называет организатором убийства, и бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Он, по версии обвинения, руководил преступной группой. Дети Анны Политковской, Илья и Вера, признанные потерпевшими, в этом судебном разбирательстве участвовать отказывались. Они считали процесс нелегитимным, поскольку коллегию присяжных заседателей суд отобрал в их отсутствие. Однако, понаблюдав за ходом дела, они изменили свое мнение. Свое решение вернуться в процесс Илья и Вера Политковские объясняли тем, что защитники обвиняемых использовали отсутствие потерпевших в свою пользу. Просьба вернуться в процесс к Политковским обратились один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, президент русского пен-центра Андрей Битов и президент фонда защиты гласности Алексей Симонов. Алексей Симонов в интервью «Радио Свобода» рассуждает о процессе, который сейчас идет в Московском городском суде.
Мы никогда не станем удовлетворены исходом дела, которое удастся достигнуть, потому что в таких процессах справедливость не торжествует, потому что невозможно торжествовать справедливости в деле, где один человек убил другого человека. Вопрос совсем другой. Удастся ли доказать, что именно эти люди, на которых вышла новая газета, натолкнула на них следователей, заставила заниматься этой линией, и надо отдать должное следователям, что они рука об руку с новой газетой шли по этой линии. Это очень трудное дело, в котором есть несколько слоев защитного материала, который туда натаскали и сами подзащитные, и ведомства, к которым эти обвиняемые принадлежат, и ведомства, к которым эти обвиняемые не принадлежат, и так далее. И там 5 слоев защиты, она кое-как сшита, поэтому разобраться, где и какой слой, очень трудно. Там очень много таких ситуаций, которые в силу неправового нашего существования проникли друг в друга, и вытащить из всего этого истинную картину очень трудно.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах. Тогда коллеги присяжных вынесла оправдательный приговор. Однако впоследствии он был отменен Верховным судом по протесту прокуратуры. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
И еще об одном процессе в России. В понедельник суд в Крымске начал чтение приговора по делу о наводнении в июле прошлого года. Вина всех обвиняемых признана доказанной. Какое наказание назначит они в суд? Станет известно уже завтра. На темой работала моя коллега в Москве Светлана Павлова.
На скамье подсудимых по делу о наводнении в Крымске оказались бывшие главы Крымского района города Крымск и Нижнебаканского сельского поселения Василий Крутько, Владимир Улановский и Ирина Рябченко, а также бывший заместитель руководителя Крымского районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов. Они обвиняются в том, что не приняли мер для оповещения людей об опасности. Только Крутько частично признал свою вину. Ему грозит самое суровое наказание – до 6 лет лишения свободы. Для остальных прокурор потребовал от 4 до 3 лет колонии по обвинению в халатности и служебном подлоге. Жданов Симонову также инкриминируется мошенничество при получении выплат. В ходе судебного процесса, который начался 15 мая, были допрошены более 600 свидетелей и 136 пострадавших. В понедельник суд признал виновными всех четырех подсудимых по делу о наводнении в Крымске, и судья начал зачитывать приговор, рассказывает главный редактор радиостанции «Электрон ФМ» Валерий Донской.
Судья сегодня зачитывал, при каких обстоятельствах обвиняемые совершили правонарушение. По его словам, Крючко должен был организовать работу по предупреждению чрезвычайной ситуации, контролировать службы, проводить мероприятия по гражданской обороне. Однако он не принял соответствующих мер во время наводнения. Судья пояснил, что Крючко не созвал комиссию по ЧС, не привел силы и средства единой системы к работе, достоверно и оперативно не проинформировал население через средства массовой информации, специальные средства, иные каналы, и не ограничил доступ людей в зону чрезвычайной ситуации. Его действия повлекли гибель людей по неосторожности.
По словам Валерия Донского, судья Владимир Макаренко также зачитал показания потерпевших, которые потеряли во время наводнения близких. Суд продолжит зачитывать приговор по делу о наводнении в Крымске во вторник, 20 августа. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и сегодняшнюю программу мы заканчиваем важной международной темой. По последним данным, количество убитых в Египте за минувшие выходные превысило 1000 человек. Обстановка в Каире постепенно нормализуется, однако в других городах страны и в отдаленных провинциях, особенно на Синайском полуострове, наоборот, происходит эскалация насилия. Рассказывает Алан Давыдов.
Для Соединенных Штатов настало время отменить ежегодную помощь в 1,3 миллиарда долларов Египту, военный режим которого жестоко подавляет внутренние протесты. Таково мнение американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. По мнению влиятельного законодателя, авторитет Соединенных Штатов в Ближневосточном регионе пошел на убыль после того, как они, вопреки собственному законодательству, не приостановили помощь стране, в которой произошел военный переворот. Хотя при этом Вашингтон официально не назвал переворотом недавнюю смену режима в Египте. Наша репутация в регионе упала. Мы все еще являемся влиятельной страной, но неиспользование этого влияния равнозначно его отсутствию. Мы могли бы прекратить оказание Каиру помощи в виде запчастей и обслуживания военной техники. Мы могли бы применить такие рычаги, как туризм, экономическое содействие, бизнес, займы Международного валютного фонда. Мы могли бы повлиять на египетские генералов многими способами, но мы не применяем ни один из них и не следуем нашим собственным ценностям, сказал сенатор Маккейн в интервью телекомпании CNN. Ранее в этом месяце Маккейн и его коллега по Сенату, республиканец Линдси Грэм, по просьбе президента Обамы посетили Египет, пытаясь убедить военных лидеров этой страны договориться с протестующими сторонниками свергнутого президента Мохаммеда Мурси о начале подготовки к выборам и переходе к демократии. Сенатор Маккейн, еще в июле выступавший за продолжение американской помощи Египту, сегодня испытывает перелом в убеждениях и присоединяется к стороннику ее прекращения Линдси Грэму, который в воскресенье заявил, что Египет, возможно, встает на путь превращения в государство-банкрота. Один из последовательных противников американской военной помощи Египту – сенатор-республиканец Рэнд Пол. «Я не думаю, что египтяне проникаются к нам любовью, когда они видят, как американский танк, приобретенный за американские деньги, расстреливает или давит кого-то на улице. Иностранная помощь Египту больше похожа на покупку шикарного дома для генерала или диктатора в Париже, чем хлеба для жителей Каира. Этим мы не завоюем сердца и души египтян. Им только остается видеть, как наша помощь попадает в руки диктаторов и деспотов, лишающих их прав на протяжении поколений», сказал сенатор Рэнд Пол в интервью телекомпании Fox News.
rights for generations.
Член Палаты представителей, республиканец Питер Кинг, в интервью этому же телеканалу высказал прямо противоположное мнение об американской военной помощи Египту. Мы определенно не должны прекращать эту помощь. Ситуация в Египте не оставляет красивых вариантов. Смещенный президент Египта Мохаммед Мурси, член группировки «Братья-мусульмане», действительно был избран демократическим путем, но он и его окружение не продемонстрировали приверженность демократии. Думаю, для защиты американских интересов более полезно было бы наше сотрудничество и продолжение отношений с египетскими военными. Нам необходим доступ к Суэцкому каналу. Нельзя позволить Аль-Каиде обрести там плацдарм. Египет должен поддерживать договор с Израилем. Я не думаю, что это возможно, если у власти будут братья-мусульмане. Но есть вероятность, что египетские военные на это пойдут. Поэтому я не стал бы прекращать им помощь, а скорее использовал бы ее как отправную точку при переговорах. Различие точек зрения на эту проблему среди американских законодателей, даже принадлежащих к одной партии, отражает неоднозначность ситуации для самого президента Обамы. Обама осудил насилие в Египте, отменил совместные американо-египетские военные маневры, запланированные на сентябрь, и отложил поставку Каиру 4 боевых самолетов F-16. Однако Белый дом отказался назвать смещение Мохаммеда Мурси переворотом, тем самым не найдя формальных оснований для приостановки военной помощи Египту. Президент Обама настаивает, что Соединенные Штаты на стороне египтян, добивающихся демократического правления. Вместе с тем Обама подчеркивает, что определять будущее Египта должен народ этой страны, а не Америка. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Всего вам доброго, до завтра в это же время.